по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 802-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Но сегодня наша программа идет в записи. Ну, то есть и первая наша часть, где мы беседуем с вами и читаем ваши комментарии. И вторая часть, где мы читаем Священное Писание. Все это сегодня предзаписано. Мы предзаписали это заранее. Однако ваши комментарии, конечно, мы читали. Мы записываем это накануне. И мы уже видим те письма, те комментарии, которые вы прислали нам после нашего прошлого выпуска. Я напомню прежде всего, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет. И мы сейчас в книге пророка Исаии. Вот сегодня, собственно, 43-44 главы у нас с вами будут. Нам с вами предстоит это читать. И мы в нашем чтении используем материалы, которые много лет назад подготовил доктор богословия Джон Вернон Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии, ну а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Если вы нас смотрите, если вы нас слушаете, то вы можете нам также и написать. И еще одно напоминание – это про наши архивы, потому что присоединяются новые люди, присоединяются новые слушатели, зрители, и иногда задаются вопросы, которые мы обсуждали. Это нормально, это хорошо. Но это дает мне также возможность напомнить о том, что вот этот цикл передач в этом интернет-формате, он у нас идет с 2017 года. Так что мы на самом деле прошли уже большую часть Священного Писания вместе. И мы с вами говорили о многом. И вот эти уже вышедшие программы вы можете смотреть и слушать на нашем сайте theos.fm или в приложении Theos, или в нашей группе аудиозаписи. Есть в нашей группе ВКонтакте. Это наше официальное сообщество по страницам Библии. Но там легко вы найдете вот эти плейлисты, в которых все записано, в которых все есть. Наши волонтеры следят за тем, чтобы записи появлялись вовремя, чтобы записи были упорядочены. Ну, а мы с вами почитаем некоторые комментарии, которые были в прошлый раз. Ну, во-первых, продолжалась беседа, которая началась еще в позапрошлом эфире, по поводу того, как бороться с гордыней и может ли благотворительность помочь бороться с гордыней. Госпожа Беладонна пишет: «Гордость лечится самоуничижением, юродством». И госпожа Беладонна пишет также: «Благотворительность лечит жадность, а не гордость». Да, во многом я с вами здесь соглашусь. Смотрите, какая, однако, есть штука. Смотрите, на что нам с вами есть смысл обратить внимание. А благотворительность на самом деле сама по себе не является добродетелью в отрыве от Бога. Мы с вами говорили уже о том, что возгордиться можно и тем, сколько хорошего я сделал, сколько благого я сделал такому большому числу людей. В Соединенных Штатах есть такая очень нехорошая традиция, а там корень этой традиции на самом деле хороший, но вот реализация... С этой реализацией проблема. Традиция заключается в следующем. Допустим, есть какое-то учебное заведение, допустим, университет, институт. Кстати, и христианские вузы тоже. И здания в этом институте или здания в этом учебном заведении могут назвать именами людей, которые больше всего пожертвовали, самых таких, скажем так, щедрых спонсоров этого учебного заведения. То есть стадион имени такого-то, библиотека имени такого-то. И зачастую все нормально. Это действительно ситуация, когда человек действительно вкладывал в это дело, действительно участвовал, и тогда все обосновано, тогда все нормально. Но бывают случаи, и они известны, эти случаи действительно известны, когда человек просто хочет прославиться. Вот эта вся история с благотворительностью, когда человек делает доброе дело, но только чтобы его видели. Вы помните слова Иисуса Христа о том, чтобы важно, чтобы правая рука не знает, что делает, не знает, что делала левая. То есть история на самом деле в том, что благотворительность должна исходить от сердца, она не должна исходить от рук. Да, правая рука действительно не знает, что делает левая, потому что и левой, и правой рукой управляет сердце. Но чтобы вот это было, чтобы сердце наше управляло нами, что действительно совершать доброе дело от всего сердца. Для этого и наше отношение должно быть другим, и наше сердце должно быть преобразовано. Важно, чтобы наш Бог изменял сердца. Вот тогда будет благотворительность. Иначе и благотворительность рискует оказаться на показ. От жадности она тоже никак не освободит, от жадности она тоже никак не исцелит. И еще одно замечание, если позволите, оно связано вот с чем. Как самоуничижение, как юродство помогает преодолеть гордыню. Оно опять-таки работает только и исключительно в том случае, когда это сделано Божьим Духом, когда мы действительно прислушиваемся к Божьему Духу, когда мы делаем то, чего хочет от нас Бог. Потому что иначе это будет саморазрушение. Ведь мы с вами тоже об этом уже говорили. Сатана, ведь он зачастую тоже заинтересован в том, чтобы у нас было самоуничижение. То есть он нас втопчет в любую грязь. Причем он поможет нам себя втоптать в любую грязь. Мы решим, что мы такие недостойные, действительно мы недостойны. Мы решим, что мы такие плохие, действительно мы плохие. Но дальше мы примем следующее решение. И решение это будет о том, что мы настолько плохие, что у нас уже никакого пути выхода из этой ситуации. Нет. Решение будет такое, что мы плохие, и дальше нам надеяться уже не на что. Вот это уничижение от сатаны. Это не самоуничижение. Это не юродство. Это разрушение. Такое разрушение, конечно, недопустимо. Бог действительно смиряет нас. И почитайте, пожалуйста, начало Нагорной проповеди. Вы очень много прочитаете о смирении. Сам Христос смирен. Но опять-таки, это смирение, которое мы приобретаем в общении с Отцом и с Творцом. Это смирение, которое мы приобретаем через Него, через нашего Господа. Иначе всякому смирению либо грош цена, ну, то есть оно бесполезно, либо это смирение может быть даже опасно, когда мы начинаем думать о том, что ну вот я ничто и выхода у меня нет. Христос-то показывает, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас или я дам вам покой. Во Христе выход есть. Без Христа получается безысходность. Вот эти вещи важно помнить. Ну и опять-таки со смирением об этом уже говорили, но я повторюсь, потому что есть люди, которые к нам присоединяются, которые может быть, не слышали прошлые передачи. Со смирением штука вот какая. Когда ты начинаешь думать, ой, я такой молодец, я такой смиренный, смирение кончается. Оно сменяется страшной гордыней. А именно поэтому нам тоже нужна Божья рука, нам тоже нужно Божье направление. Софа Рилли пишет по поводу наших программ о том, что эти программы созданы глобалистами для продвижения глобализма. Другого ответа про мостики здесь не будет. Значит, когда мы с вами говорили про мостики, мы говорили о мостиках взаимопонимания. В частности, о мостиках взаимопонимания между разными людьми. Скажите, пожалуйста, ну, когда муж и жена строят вот такой мост для понимания, особенно если, допустим, муж и жена, у которых есть проблемы в взаимоотношениях, у которых есть напряженность, и они говорят, будем строить мостик. Вот это что? Они глобализм устанавливают для себя? Нет, конечно. Они стремятся к взаимопониманию. Когда мы с вами говорим о мостиках между разными людьми, перебрасывании мостиков, мы об этом говорили в прошлый раз, есть лишь один фундамент, есть лишь одно основание для всякого такого мостика. Это Иисус Христос. И когда вы пишете, задача глобалистов стереть все границы между всем и всеми, между религиями и деноминациями, нравственностью и безнравственностью, мужчиной и женщиной, взрослым и ребенком и так далее. Вот когда вы об этом пишете, и вы при этом говорите, что ну вот наши программы учат как раз такому глобализму, я сижу в легком таком недоумении по одной причине. Смотрите, многие упрекают нас совершенно в другом. Многие упрекают нас в эксклюзивизме, то есть в исключительности. Почему вы, говорят они нам, утверждаете, что есть только один путь? Неужели нельзя проповедовать, что все пути ведут к Богу? Неужели нельзя проповедовать, что все религии ведут к Богу? И нравственная религия, в которой Бог не называется по имени, она тоже ведет к Богу. Неужели нельзя такого проповедовать? Нет, друзья, нельзя. Мы этого проповедовать не можем. Мы это проповедовать не будем, потому что это противоречит Божьему Слову, потому что это противоречит Божьему откровению, потому что это противоречит Божьей воле. Христос говорит: «Я есть путь истинной жизни, и никто не приходит к Отцу, иначе как через Меня». На каком мостике между различными религиями вы говорите? О каком соединении разных религий вы говорите, софорили, когда имеете в виду глобализм? Я не понимаю. Вы дальше пишете о том, чтобы из этого чудовищного теста Антихрист вылепил свой мир. Да, действительно, Антихрист будет лепить свой мир из теста глобализма, из теста, которое было подготовлено на такой закваске, что все хорошо, все равные, все одинаковые, неважно, каким путем идти к Богу. Мы этого не проповедовали, не проповедуем и никогда проповедовать не будем. По этому поводу вы можете быть совершенно, абсолютно, полностью спокойны. Не будем мы это проповедовать. Мы проповедуем Христа и Христа распятого. Мы проповедуем, что каждый человек – Божие творение. Мы проповедуем, однако, что в связи с грехопадением, в связи с тем поступком, с тем непослушанием Божьей воли, которое проявили когда-то Адам и Ева, в мир вошел грех. Произошло то, что называется грехопадением. Мы проповедуем, что грех передался всем людям, что каждый человек рождается во грехе. Мы проповедуем, однако, что Бог по своей любви послал в мир Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, который есть полностью Бог и полностью человек, для того, чтобы взять этот грех на себя, для того, чтобы понести наше наказание. И теперь у нас есть выбор. Либо мы принимаем то, что сделал для нас Иисус Христос на Голгофском кресте, и тогда мы служим Ему, мы каемся перед Ним, мы любим Его, и мы Его дети. Либо мы говорим: не, мы пойдем своим путем. И тогда вот этот путь действительно страшен. Мы это проповедовали, мы это проповедуем, мы это будем проповедовать. Никакой другой проповеди здесь, в нашем эфире, в нашей трансляции нет и быть не может. А вот просто... Я не знаю в данном случае, что вы имеете в виду. Я понимаю, что, или предполагаю, по крайней мере, что вы нас слушаете, поэтому уточните, пожалуйста. Потому что, возможно, мы с вами здесь говорим о разных вещах. Возможно, мы говорим немножко на разных языках. Ну, тогда, что ж, давайте перебрасывать мостики взаимопонимания между мной и вами в данном случае, или между нами и вами, не утверждая, ибо такое утверждение было бы ложным, не утверждая, еще раз, что мы одинаковые. Мостики взаимопонимания как раз и перебрасываются между разными людьми. Что же касается различных христианских деноминаций, что же касается различных христианских конфессий, что же касается разных людей, которые принимают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, но они исповедуют разные христианские традиции. Они в разные части Вселенской Церкви ходят, они ходят в разные поместные церкви, то... Да, действительно, одна из серьезных проблем христиан на протяжении многих веков, и сейчас в том числе, была и остается проблемой отсутствия вот этого понимания, отсутствия вот этих мостиков, отсутствия даже готовности порой общаться, разговаривать друг с другом. И вот в этом плане мы строим и будем строить эти мостики, но опять-таки есть лишь одно основание для этих мостов, есть лишь одно основание, которое нас скрепляет. Вот помните, что в Иисусе Христе все тело растет, соединяемое всяческими связями. Но наше основание – это Иисус Христос, глава Церкви Иисус Христос. Никакого другого основания нет и быть не может. Так, Сергей Сурнов спрашивает немножко странный вопрос, но человек пишет: такой вопрос: можно ли купаться, если прошел Илин день? Слушайте, а при чем тут? Идите и купайтесь. Вот почему нельзя-то? Я не знаю, есть опасность утонуть, что ли? Или в чем там история? Конечно, можно и нужно. Вот, поэтому, я думаю, по этому поводу даже не переживайте. Тут скорее есть смысл задуматься об отношениях с Богом. Да, каковы ваши отношения с Богом? Но это не зависит от того, прошел Ильин день или не прошел. Так. Георгиус Мокус. Да, такая либо фамилия, либо псевдоним. Мокус. Пишет, любая информация – это руководство к действию. К примеру, дабы привести... привести в жизнь Евангелие, надо и поститься, и исповедаться, и креститься, и помазать елеем, и причащаться, молиться и так далее. Ну, тут много всего сказано, много всего перечислено. Задумайтесь, пожалуйста, о первой вашей посылке, Георгиус Мокус. Если это реально ваша фамилия, а если не просто Мокус, а не просто, знаете, как Георгий Насмешник, потому что Мокус можно привязать к английскому мок, насмехаться. Но я все-таки отвечу, исходя из того, что это настоящее, вот, что это не про Георгия Насмешника, а любая информация, руководство к действию. Нет. Нет, абсолютно нет. Это как раз вот про то, про что говорила в своем комментарии Софа Рилли. Любая информация руководства к действию предполагала бы, что любая информация валидна, любая информация достоверна, любая информация верна, никакая информация не вредна. Тогда любая информация может быть руководством к действию. А на самом деле, конечно, это не так. Есть информация, по поводу которой может быть только одно действие, и это бездействие. Или действие, которое называется популярным нынче среди молодежи русским словом «игнор». Любая информация – это никак не руководство к действию. Некоторую информацию нужно просто игнорировать. Это лучшее, что мы можем сделать по поводу этой информации. Ну и по поводу Евангелия вы много чего назвали. Да, того, что полезно делать, там, помазывать, креститься, молиться и так далее, для того, чтобы реализовывать Евангелие. Помните, пожалуйста, что Евангелион – благая весть – это весть об Иисусе Христе. Евангелие, центр Евангелия – это Христос. Первое, главное, определяющее, то, чем стоит Евангелие, уже сделал Он. Мы добавить к этому ровно ничего не можем. От нас и не требуется, чтобы мы что-либо к этому добавляли. Вот Он сделал от начала до конца. Он взял на себя наш грех, Он прошел крестный путь, он прошел крестные страдания, он дает нам избавление, он дает нам прощение. Он – это его дело, это его инициатива, это его прерогатива, и никто, кроме него, этого сделать не мог. Поэтому не надо закидывать всякие хорошие слова, полезные слова о действительно полезных вещах, потом делать из них какой-то такой компот, как у вас получилось в этом сообщении, и говорить, ну, любая информация – это вот руководство к действию, потому что, ну, давайте-ка мы для того, чтобы реализовать Евангелие, сделаем одно, другое, третье. А это из разных разрядов моменты, это из разных разрядов определения. Маленький пример. Вы знаете, что я люблю аналогии. Ну, представьте себе, что студенту на экзамене задают какой-то вопрос, он вытянул билет, он начинает отвечать, и он отвечает по принципу, а вот чем больше информации, тем лучше. Он толком не уверен, какая из этих информаций, простите, пожалуйста, за неуместное множественное число, попадет в цель, но он говорит, я тут сейчас бомбардировку информации устрою профессору. Я расскажу и про это, и про то, и про другое. А профессор ему говорит, молодой человек, вы все-таки конкретно про то, что я спрашиваю, как-то все-таки об этом. Ну, как любая информация от руководства к действию, да? Тут профессор может сказать, ну, если вы так полагаете, то я сейчас буду действовать. И он берет зачетку, ставит неудовлетворительную оценку, говорит, ну вот было такое действие. Действие совершил Христос. И то, что мы можем сделать, то, что мы призваны сделать, это обратиться к Нему, встать на колени перед Ним, покаяться перед Ним. Вот такого действия Он действительно от нас ожидает. Что дальше делать, Он нам покажет после этого. Дух Святой будет вести нас, будет перерождать нас, будет менять саму нашу природу, и Христос будет действовать в нас. Мы сейчас с вами будем читать книгу пророка Исаии, но перед этим давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя, благослови нас сейчас на чтение Слова Твоего, на размышление над Словом Твоим. Храни нас, Боже, рукой Своей. Да будет Тебе честь и слава и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии. Сегодня у нас с вами 802-я встреча. И мы с вами в книге пророка Исаии, 43 глава. Мы читаем замечательный раздел книги пророка Исаии, раздел, который посвящен утешению. И вот в 43 главе мы узнаем, во-первых, что Бог создал и искупил Израиль. Но мы также видим, что Богу еще предстоит отделить Израиль от других народов и восстановить его. Эта глава и весь раздел Писания указывает, что Бог продолжает и продолжит еще работать со своим народом Израилем. Бог не отверг свой народ, и всякая мысль о том, что церковь сегодня заменила Израиль, всякая мысль о том, что Божий план для Израиля потерпел провал, или о том, что Божий план для Израиля уже исполнился, всякая такая мысль не соответствует Священному Писанию. Апостол Павел в послании к Римлянам, 11 глава, 1 стих, говорит об этом напрямую. И так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Вот этот ответ «никак» на греческом языке звучит как «мейгенойто», то есть это невозможно, такого быть не может. Дальше он продолжает, «Ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова». То есть апостол Павел говорит, сейчас первые христиане, и я в том числе, израильтяне, и Иисус по плоти пришел как израильтянин, он пришел через Израиль. Так что Бог и продолжает, и продолжит действовать через свой народ. Я скажу одну вещь, к которой сегодня еще приду, и которую сегодня, скорее всего, мне придется повторить. Но эта вещь очень и очень важна. Понимаете, настоящий христианин не может быть антисемитом, потому что настоящий христианин видит, как Бог действует через свой народ, как Бог действует в своем народе. Да, бывают разочарования, бывают вопросы, но антисемитизм для подлинного настоящего христианина совершенно неприемлем. И вот, возвращаясь к 43 главе книги пророка Исаии, план главы, первые 12 стихов – это ретроспектива, взгляд назад. Это творение, это искупление, это сохранение Израиля среди многих трудностей и среди многих проблем. И дальше второй раздел – это стихи с 13 по 28. Это взгляд в будущее, это суд, это избавление, это грядущее искупление Израиля. То есть мы смотрим и назад, и вперед. Итак, 43 глава, 1 стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой». Это великие слова, и они предельно ясно сформулированы. Бог обращается именно к Израилю, не к церкви. Он говорит о происхождении Израиля от хитреца Иакова. Он говорит также о той перемене, которую он производит в Израиле. Был хитрец Иаков, теперь Израиль, его избранный особый народ. Ну а теперь Бог делает своими детьми тех, кто доверяет Иисусу Христу. Да, я когда-то был потерянным, заблудшим, грешным человеком. Я не могу вам даже пересказать, что было в моей жизни до покаяния. Да и не хочу, потому что это прошло. Бог взял такого вот безнадежного Иакова и создал представителя своего народа. Это на личном уровне, на уровне каждого конкретного человека. А вот на национальном уровне Бог взял такого безнадежного Иакова и создал свой народ. Бог избавил Израиль, Он провозгласил его, сделал его своим. Читаем дальше 2 стих 43 главы. «Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Это великое обещание, которое относится прежде всего именно к Израилю, к Божьему народу. Бог уже неоднократно исполнял это обещание, Он неоднократно избавлял, а еще и избавит Израиль. Но это обещание также относится и ко всем Божьим детям в любое время. Над нами особая Божья защита, и перед нами великий фрагмент Священного Писания. Да, конечно, мы стоим на твердой почве, мы часто вспоминаем о том, что Иисус – наша скала. Однако порой у нас действительно бывает ощущение, не знаю, как у вас, у меня точно, что я прохожу через бурные воды. И вот тогда мне действительно нужно подтверждение Божьей защиты, подтверждение Божьей поддержки. Мне нужен и этот, и другие подобные стихи. Когда мы проходим через бурные воды, происходит это лишь потому, что Бог нас через них проводит. Почему-то Бог решил, что для нас так будет лучше. И мы можем быть уверены, что Бог также сохранит нас в спасении, как Он хранит Израиль. Мы уже говорили о том, что само существование еврейского народа – это великое свидетельство Божьей милости. И церковь также сохраняется Богом по Его милости. Хотя нельзя путать, здесь все-таки стихи, которые относятся к еврейскому народу. Перенесение на церковь, оно уже, конечно, вторично, и оно основано на других библейских фрагментах также. Но мы возвращаемся к Исаии, 43 глава, 3 стих. «Ибо я Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя». Начало этого стиха, я думаю, нам вполне понятно. Проблемы могут возникнуть со второй частью стиха. Как же это так? Бог отдавал выкуп за Израиль другие народы. Дело в том, что в истории случались моменты, и мы с вами о них говорили, когда Бог через другие народы судил Израиль. Бог делал другие народы инструментами, орудиями для того, чтобы осуществить свой суд и совершить свою справедливость. Однако этим народам, в конце концов, тоже приходилось туго. Эти народы тоже попадали под Божий суд. Вот об этом и говорится в конце стиха. Я думаю, что здесь есть смысл вернуться к книге притчи Соломоновых и вспомнить 21 главу, 18 стих. «Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый». Бог устраивает все в свое время, Бог устраивает по своей воле. И знаете, почему Бог порою позволяет нашим врагам сурово с нами обращаться, как обращались сурово с израильтянами враги Израиля? Он это делает, потому что хочет вернуть нас на свой Божий путь. Он хочет вернуть нас в послушание. И вот как Бог отдал эти народы ради избавления Израиля? Но мы с вами помним, как это произошло. Мы с вами помним, что так или иначе народы, которые выступали против Израиля, тоже столкнулись с Божьим гневом. То есть сначала Бог действовал через них. Кстати, в это время у них тоже была возможность покаяться, прийти ко спасению. Но затем Бог судил и их также. 11 глава книги притчи Соломоновых, 8 стих. «Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый». Опять-таки, была возможность, был путь для покаяния. путь этот многими был отвергнут. И, соответственно, тогда человек принимает последствия Божьи действия. Но те, кто не отвергают путь спасения, получают Божие благословение. Знаете, в моей жизни были люди, которые причиняли мне серьезную боль. И я никак не мог понять, почему и зачем. Конечно, у меня был такой вариант сказать: «Нет, это все нормально, мне не больно, все хорошо». Но штука-то в том, что мне было больно. Скажи я иначе, это была бы просто бесчестность. Я не мог понять, почему это позволяет Бог. Однако со временем стало очевидно, что в этом была Божья воля. Это было необходимо для моего роста, это было необходимо для моего воспитания, это было необходимо для моего очищения. Но во всем этом Бог исходит из своей любви. 43 глава, 4 стих. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу или за жизнь твою». Знаете, мы даже не можем себе представить, насколько каждый из нас ценен для Господа. Ни вы, ни я не можем себе представить, как Он действительно любит нас. И опять-таки у каждого человека есть возможность прийти к Богу, есть возможность присоединиться к этой Божьей любви. Идем дальше, 5 стих. «Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу: отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Мы читаем о восстановлении израильского народа. Бог очень четко говорит, что Он снова соберет Израиль и даже указывает на то, каким образом Он это делает. Другой ветхозаветный пророк, пророк Иеремия, в 31 главе 10 стихе своей книги пишет: «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его и будет охранять его, как пастырь стадо свое». Тут речь идет о том, как Израиль будет собран. Это не потому, что люди захотят переехать в классную, крутую страну. Это потому, что сам Бог решил собрать свой народ. Он сделает это в свое время, Он сделает это своими средствами. Читаем теперь 10 стих 43 главы книги пророка Исаии. «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Как мы сказали бы на языке бизнеса, у Бога нет конкурентов, у Бога нет равных, ни одного равного Ему нет и быть не может. Читаем дальше 11 стих. «Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Это еще один стих, который указывает на не просто превосходство, а на уникальность Бога. Во всех религиях мира никто не может гарантировать спасение, и причина этого ясна. Кроме Бога Спасителя нет. Но Бог очень ясно говорит о Себе именно как о Спасителе. Дальше вопрос, верим мы Ему или нет. Но если верим, то мы устремимся к Нему, и мы будем искать то спасение, которое Он предлагает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас, и вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог». Иного в принципе быть не может, и вы свидетели мои. И вот тут постепенно Исаия начинает подходить как раз к теме идолослужения. Обратите, пожалуйста, внимание на концовку 12 стиха. «И вы свидетели мои, — говорит Господь, — что я Бог». То есть дело человека, в данном контексте дело израильского народа, свидетельствовать о том, что он Бог. В частности, израильский народ свидетельствует об этом своей посвященностью, тем, что он служит ему. 15 стих. «Я Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш». Какие же тут могут быть идолы? Какое тут может быть идолослужение, если Бог один? И я еще раз повторю, да, по контексту речь здесь идет именно об Израиле. И пусть каждый антисемит зарубит себе это на носу. Израиль существует потому и только потому, что так захотел Бог. Он царь Израиля. И своим существованием Израиль обязан именно Богу. И ни один антисемит ничего с этим не сделает. Многие пытались и плохо кончили. А Израиль есть, он живет и он будет жить. Но идем дальше. Перед нами еще одно рассуждение об идолах. Но прежде всего мы с вами увидели, что Бог имеет право на израильтян. Бог имеет право на свой народ. Но тут есть контраст, 18 стих. «Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне». То есть он говорит, смотрите, были Божьи благословения, были мои благословения раньше. Неужели вы предпочли на все это закрыть глаза? Ну хорошо, даже если так, я делаю новое, будут новые благословения. 20 стих. «Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой». Вот Бог даст воду, Бог даст реки. И, кстати, здесь мы читаем, даже животные, даже полевые шакалы прославят Бога куда лучше, чем люди. Мне кажется, кстати, что это весьма актуально. И сегодня животные порою куда лучше, чем люди, прославляют Бога. Читаем дальше 25 стих. Я несколько стихов пропустил, прочитайте сами. Но вот 25 стих. Бог говорит, «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться». Бог говорит, что он намерен простить их на том же основании, на котором он простил нас, тех, кто происходит из язычников. Основание для прощения в Ветхом и Новом Завете не изменилось. Просто то, чего они ждали, то, что они видели как грядущее, для нас с вами сегодня уже исполнилось. А мы идем дальше по тексту, стихи 27 и 28. «Проотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня. Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание». Я думаю, что многие из нас помнят вот эти тяжелые главы 4 книги царств и 2 книги Паралипоменон, где говорится как раз о конце Иудеи, о конце или временном конце приостановлении Иерусалима. Это была страшная трагедия, но осуществилась она по причине человеческого неверия. Таково и теперешнее состояние Израиля. В этой стране нет мира, потому что Израиль отвернулся от живого истинного Бога. Да, там есть группы христиан, там есть христианские церкви, но национальное покаяние в Израиле – это еще будущее. Перед нами секулярная страна, перед нами секулярное государство, которое забыло о том, что такое служить Богу. Ну или, по крайней мере, забыли об этом большая часть людей, которые в этом государстве живут. А теперь мы с вами переходим к следующей, 44 главе. Это весьма примечательная глава. Первые 8 стихов – это обетование Святого Духа. Я не смогу сейчас прочитать все, поэтому сразу прочитаю 3 стих. «Ибо я изолью воды над жаждущие и потоки над иссохшие. Излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». Это действительно великое обещание Божьего благословения. Это также отсылка к даянию Святого Духа, о котором говорится также в книге Иоиля, 2 глава, с 28 по 32 стихи. Обратите, пожалуйста, внимание на то, о чем мы уже говорили. Это не исполнилось целиком в день Пятидесятницы. Если серьезно прочитать вторую главу Деяний апостолов, то вы увидите, что Петр цитирует это не как исполнившееся пророчество, а как аналогию. Вот вы смеялись над апостолами, вы предположили, что они пьяны. А посмотрите, что будет. Посмотрите, чего мы с вами ожидаем. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что большая часть ожидаемого уже произошла. И все же стоит вспомнить, что в день Пятидесятницы Святой Дух сошел не на всех людей. Однако придет день, когда каждый человек увидит Бога. Придет день, когда сбудутся ожидания. Придет день, когда то, о чем мы говорим, как о будущем, с надеждой, станет настоящим. В стихах с 9 по 20 перед нами снова блестящая полемика против идолов и идолослужения. 9 стих. «Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том, они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены». О ком здесь говорится? О посрамлении кого? Очевидно, и идолов, и тех, кто этих идолов делает. 10 стих. «Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы?» Иногда людей упрекают, говорят, вы сами себе делаете Бога. Такие упреки порой приходится слышать и нам, христианам. Что на это ответить? Штука в том, что опасность попытаться, по крайней мере, сделать себе Бога есть у каждого из нас, в том числе и у христианина. Вы сами делаете себе Бога. Все, что стоит между Богом и человеком, это идол. Причем этот идол может быть весьма благородным. Наше хобби может быть нашим идолом. Деньги могут быть нашим идолом. Работа может быть нашим идолом. Семья может быть нашим идолом, если семья занимает в нашей жизни место Бога. Церковное служение, в том числе и пасторское служение, тоже может стать идолом. И в результате своего идолопоклонства, своего идолослужения, человек ничего не получает. Идол ни на что не годится. Идол ничего не может для нас сделать. Знаете, сегодня есть немало людей, которые отдают много времени тому, что ни в коем случае не приближает нас к Богу. И я хотел бы, чтобы каждый из нас задумался, не про нас ли это? Я хотел бы, чтобы каждый задался вопросом, есть ли такие идолы в моей жизни? 12 стих. «Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним и сильную рукою своею до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры и берет сосну и дуб, которые выбирает между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом. И часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола и повергается пред ним. Проблема не только в том, что люди начинают делать себе богов. Проблема еще и в том, что люди начинают делать себе богов с маленькой буквы «Б» из того, что для этого совершенно не подходит. Исаия действительно очень ироничен. Детская песенка, в которой поется «Я его слепила из того, что было», могла бы быть песенкой времен пророка Исаии. Так делали идолы. Именно в этом опасность идолов. 16 стих продолжает этот абсурд. «Часть дерева сжигают в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: „Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь“, а из остатков от того делает бога, идола своего, поклоняется ему, повергается пред ним и молится ему, и говорит: „Спаси меня, ибо ты Бог мой“. Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели». Вот это страшная история. Человек слишком долго пребывает в идолопоклонстве, он слишком долго пребывает в идолослужении. И в конце концов мы читаем: «Бог закрыл глаза их». Читаем дальше, 19 стих. «И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: „Половину его я сжег в огне, и на уголях его испек хлеб, и жарил мясо и съел. А из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева?» Знаете, что здесь происходит? Люди начинают поклоняться творению вместо Творца. Священное Писание учит нас разделять одно и другое. Творение и Творца. Мы не имеем права поклоняться ничему тварному. Я уже говорил сегодня в начале эфира о том, что все, что встает между нами и Богом, по факту становится идолом. Но это еще не все. Идолослужение возникает, когда мы перестаем отделять творение от Творца. Я пропущу несколько стихов, читайте, пожалуйста, сами. Ну, а мы в конце главы прочитаем стих, который говорит о Кире. Это 44 глава книги пророка Исаии, 28 стих. «Который говорит о Кире: „Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму: „Ты будешь построен, и храму ты будешь основан“». Да, этот стих совершенно четко говорит о Кире. Я считаю, что все-таки этот стих относится к следующей главе. Я уже неоднократно говорил о том, что разделение на главы и стихи не богодухновенно. Это не Бог придумал, это люди так разделили. Кир был избран Богом задолго до того, как он пришел в мир. Как это могло быть и почему это важно, узнаем в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.